Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. С 1 декабря в Приднестровье дорожает хлеб. Глава тираспольского правительства говорит, что бюджет региона постепенно восстанавливается, но задолженность по заработной плате погашена пока не полностью. Тирасполь обвиняет Украину в блокировании внешней торговли региона, а киевские эксперты говорят, что Украина и Молдова – братья по несчастью. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Молдавские и европейские лидеры приветствовали решение Европарламента, который ратифицировал в четверг 13 ноября соглашение об ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом. Председатель Европарламента Мартин Шульц сказал, что ратификация соглашения об ассоциации – мощный сигнал поддержки Молдовы на пути сближения с Евросоюзом. А еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан выразил надежду, что соглашение, которое предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию между сторонами, будет применено на всей территории Молдовы. В Кишиневе ратификацию документа, вступившего в силу досрочно еще в сентябре, приветствовали также премьер Юрий Лянка и президент Николай Тимофти. Это соглашение критически воспринимает левая оппозиция, которая выступает за более тесные отношения с Россией и отклоняет тираспольская администрация. Ассоциация Молдовы и Евросоюза стала поводом для введения Российской Федерации эмбарго на молдавские вина, фрукты, овощи и мясо, а также пошлин на 19 категорий молдавских товаров. Под российские санкции попали и приднестровские производители. Заместитель министра иностранных дел Молдовы Валерий Киверь и его российский коллега Григорий Карасин обсудили возможность снятия ограничений в двусторонней торговле. Молдавский МИД считает ограничения необоснованными, говорится в сообщении ведомства, и отмечается, что стороны приветствовали продление договора о поставках российского природного газа и снижение на 10% цены голубого топлива для Молдовы, начиная со следующего года. Кишинев в очередной раз призвал вывести российские войска из Приднестровья и заменить российских миротворцев гражданской международной миссией и высказался за проведение очередного раунда переговоров в формате 5+2 по политическому урегулированию приднестровского конфликта. Днем раньше, в среду, вице-министр иностранных дел России Григорий Карасин встретился со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию послом Радойко Богоевичем и выразил надежду, что переговоры по приднестровскому урегулированию будут возобновлены после парламентских выборов в Молдове, намеченных на 30 ноября. Российский чиновник подверг критике то, что он назвал открытием в Кишиневе уголовных дел в отношении официальных представителей Приднестровья. С аналогичным упреком в адрес Кишинева выступил на днях и глава Приднестровского внешнеполитического ведомства Нина Штански. Цитирую, более 70 представителей Приднестровья подвергаются уголовному преследованию со стороны Кишинева, сказала Нина Штански. В ответ первый заместитель генерального прокурора Молдовы Андрей Пынте сказал для realitate.md, цитирую, «Уголовные дела действительно существуют, в настоящее время ведется расследование, должностные лица в этих делах не фигурируют». Конец цитаты. Дамы и господа, напомню, что вы слушаете информационный выпуск на радио «Свободная Европа». В эфире еженедельная программа «Приднестровские диалоги». В студии Юлия Михайлова. Продолжим выпуск. Предприниматель из Варницы, арестованный по обвинению непризнанных приднестровских инстанций, объявил голодовку. Член местного совета Варницы Виталий Бешляга и его деловой партнер Сергей Бевзюк арестованы были в ноябре 2013 года за дачу взятки. Оба они утверждают, что обвинение было ложным и что они стали жертвами инсценировки с политической подоплекой. 11 ноября этого года брат и адвокат Виталия Бешляга сообщил, что он объявил голодовку в знак протеста против условий содержания в тюрьме. В тот же день Приднестровский суд продлил обоим бизнесменам срок содержания под стражей еще на 2 месяца. И в Кишиневе, и в Тирасполе назвали провокацией инцидент, произошедший 10 ноября в международном аэропорту Кишинева, где разгорелся конфликт между ветеранами войны на Днестре и охранниками приднестровского лидера Евгения Шевчука, который направлялся в Москву. В пресс-релизе приднестровской стороны утверждается, что провокация была организована молдавскими спецслужбами. Между тем, молдавский министр внутренних дел Дарин Ричан похвалил действия полиции по разрешению конфликта и призвал к сдержанности, заявив, что провокационные действия были направлены против Кишинева. До начала украинского кризиса приднестровские лидеры вылетали за рубеж из Одессы, но затем стали пользоваться кишиневским аэропортом. В Москве глава Тираспольской администрации Евгений Шевчук встретился с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Представитель Кремля на переговорах сказал, что, учитывая, как развивается ситуация на Украине, Россия продолжает свой непреклонный курс на поддержку Приднестровья. Рогозин и Шевчук присутствовали при подписании 5 меморандумов о межведомственном сотрудничестве между органами исполнительной власти России и непризнанной Приднестровской республики, в том числе в финансовой сфере, области защиты потребителей, здравоохранения, коммуникации и связи. В этом году Рогозин и Шевчук уже подписали целый ряд двусторонних соглашений, но приднестровские производители по-прежнему страдают от торговых ограничений, введенных Россией против Республики Молдова. И Тирасполь сообщил, что ведет переписку с Министерством спорта Крыма, украинского полуострова, аннексированного Россией. Как передают приднестровские СМИ, стороны обсуждают вопрос открытия на территории Приднестровья филиала Крымского высшего училища Олимпийского резерва. Глава Приднестровской службы по спорту Николай Тимотин сказал, что предложение Тирасполя рассмотрят в Крыму в следующем году, после того, как полуостров перейдет на российское законодательство. По словам тираспольского чиновника, открытие филиала спортивного учебного учреждения выгодно с географической точки зрения, а также позволит приднестровским спортсменам официально выступать в составе сборной России.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Ну а сейчас мы продолжим приднестровские диалоги.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
С 1 декабря в Приднестровье дорожает хлеб. Комментируя рост цен, глава тираспольского правительства Татьяна Туранская отметила в телеэфире, что хлеб в Приднестровье в 2-3 раза дешевле, чем в России, и на 60% дешевле, чем на Украине. Это при том, уточнил ведущий передачи, что средняя приднестровская пенсия относительно курса доллара почти равняется российской. Местная пресса региона сообщает, что подорожание хлеба связано с ростом закупочной цены на зерно. Тираспольский и Бендерский хлебокомбинат предоставили свои расчеты, согласно которым стоимость продукции вырастает почти на 30%. Они мотивируют это необходимостью модернизации производства. Но в местном антимонопольном ведомстве заявляют, что подорожание не превысит 11-16%. И связано оно лишь с колебанием цен на зерно. В итоге с 1 декабря цены на хлеб на левом берегу Днестра вырастут в среднем от 5 до 40 копеек, примерно 6-54 молдавских бана. В зависимости от рентабельности готовой продукции. Например, батон фирменный, доля которого около 40% в общем объеме продаж, подорожает на 40 копеек. Свободная Европа попыталась узнать, как восприняли жители региона новость о предстоящем подорожании хлеба.
Я думаю, что хлеб не должен дорожать. Это такой продукт, который необходим ежедневно. И пенсионерам будет сложно. Не каждому могут помогать дети.
На чем-то придется повышать цены. Я думаю, это только первая ступень дорожания всего. Это хлеб как основной продукт, который каждый день расходится. Так что я не думаю, что он будет единственным, на чем повысится цены. Хотя можно было бы и, в принципе, начать с другого.
Ну, конечно, у нас хлеб – это первая необходимость из продуктов. Конечно, я думаю, что можно было начать с чего-то другого. Потому что хлеб подорожает.
Да, на 40 копеек.
Я думаю, что да, нужно было пересматривать чуть-чуть. Ну, явно не продукты первой необходимости, наверное.
Ну, я не знаю, по мне-то я хлеб не ем. Ну, другим, конечно, пенсионерам накладно будет, потому что нам и так пенсии сейчас не повышают. Уже сколько? Уже полгода, наверное. Там вначале что-то повысили, и все, сейчас. Ну, я понимаю положение, понимаю, что тяжело, всем тяжело, но, однако, выживать на 1600 – это трудно.
Я считаю, оно не должно происходить. Хлеб – это вообще очень большой труд человека. Хлеб очень тяжело получить на столе. Трудом и потом, и через многое проходит сам этот хлеб, пока его вырастят, пшеницу.
не должен дорожать хлеб, потому что это первое, что появляется и первое, что мы употребляем. Почему я считаю, что не должен? Потому что есть люди, которые мало зарабатывают, и все, что они могут купить, самое дешевое — это хлеб. Студенты, они в первую очередь покупают хлеб.
Считаю, что не должен повышаться, но все-таки это хлеб. Мы все равно, когда только садимся кушать, это в первую очередь, что мы кушаем, это хлеб. Он все равно везде и повсюду нужен.
Мнение случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. И в этой же программе официального приднестровского телеканала глава тираспольского правительства Татьяна Туранская сказала, что ситуация с бюджетом региона сегодня лучше, чем весной, когда администрации пришлось урезать зарплату бюджетникам на 15%, затем на все 20% и сократить рабочую неделю. В мае, уточнила Туранская, поступлений в бюджет не хватало на выплату зарплат. Тогда доходы составили 109 миллионов рублей, а на оплату работы бюджетникам необходимо было 112 миллионов. При этом более 60% так называемых социальных статей бюджета составляют зарплаты. Татьяна Туранская уточнила, что выплачены полностью зарплаты за июль, август и частично за сентябрь, и что на сегодняшний день задолженность по заработной плате достигает 10 миллионов рублей. И в зависимости от состояния бюджета долг может быть погашен до конца этого года. Необходимость затянуть пояса заставила приднестровское руководство прибегнуть и к другой мере экономии – выключению в 22:00 уличного освещения в городах региона, за исключением центральных улиц. Что думают об этом жители Тирасполя, выяснили корреспонденты «Свободной Европы».
Будет больше аварий, потому что не будет освещения, а водителям просто не будет видно пешеходов или другие машины.
Будет меньше несчастных случаев, потому что мама будет реже отпускать своих девочек по темноте гулять, и девочки будут стараться раньше прийти домой, потому что на улицах будет темно.
Мы это принимаем как должное. Нас снимают 20% зарплаты, мы это принимаем как должное, когда нарушают трудовое законодательство. Так что я хорошо представляю, в каком обществе мы живем.
Как по городу ходить, когда темно? Выключают свет, даже не видишь, куда идешь.
Надо бороться как-то с этим.
Ну, было бы странно очень, если бы не было света в городе. Я думаю, до такого не дойдут. Но пока есть свет, спасибо.
Стоимость коммунальных услуг в Приднестровье в 2-3 раза ниже, чем на правом берегу Днестра. Столь существенная разница объясняется тем, что регион практически не платит за природный газ, и на сегодняшний день задолженность «Газпрому» превысила 4 миллиарда долларов. Этот долг числится за Республикой Молдова. Глава регионального правительства Татьяна Туранская утверждает, что в холодный сезон жители правобережья Днестра перебираются на левый берег, чтобы меньше платить за тепло. При этом они не просто снимают жилье, а приобретают его. На прошлой неделе кишиневский телеканал «Публика» рассказал о том, что приднестровская администрация ввела для молдавских граждан дифференцированные тарифы на тепло, и платить они должны теперь почти в 10 раз больше, чем остальные потребители левобережья. Преподаватели приднестровских школ с румынским языком обучения говорят, что не смогут оплатить счета. Замдиректора Тираспольского лицея имени Лучана Благи Раиса Педурян рассказывает.
Платили по 300, иногда и больше. Зимой доходило до 500 леев. Умножьте на 10 и посмотрите, хватит ли наших зарплат в 3-4 тысячи леев на оплату хотя бы тепла. Жить в тех же условиях, а платить куда больше. Считаем это незаконным.
Сотрудники полиции в Бендерах также говорят, что им будет нелегко сводить концы с концами. Глава бендерского инспектората полиции Иван Чеботаро заявил для Публика ТВ, что дифференцированные тарифы представляют собой очередную попытку давления со стороны Тираспольской администрации.
Конечно, трудно. Есть семьи, в которых жены не работают, сидят с детьми, а многие полицейские вообще уволились. Сейчас в инспекторате полиции Бендер остались работать только люди с твердым характером.
Глава бюро по реинтеграции Джорджи Балан заявил, что подобными мерами Тирасполь хочет оказать дополнительное давление на заведения, подведомственные Кишиневу. Другая причина, по его словам, экономический кризис в регионе. Публика ТВ также сообщает, что приднестровская администрация составляет списки людей, которые будут платить за тепло по повышенным тарифам, и эта мера может затронуть более 1000 человек.
Стоит добавить, что на вопрос о том, как следовало бы решить проблемы коммунального сектора Приднестровья, изношенного более чем на 70%, глава правительства региона Татьяна Туранская заявила, что потребители коммунальных услуг не покрывают и половины фактических расходов. А для того, чтобы модернизировать только систему отопления в здравоохранении и просвещении, необходимо более 50 миллионов долларов, и таких денег нет. Выход Татьяна Туранская видит в введении налога на имущество юридических лиц, но этот проект закона не нашел поддержки в Верховном Совете. Приднестровские депутаты считают, что налоги в Приднестровье и без того неподъемные.
В эфире Радио Свободная Европа.
Недавно Тираспольская администрация заявила, что Украина задерживает транспорт с грузом, предназначенным для Приднестровья. Как сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на приднестровскую таможню, десятки грузовиков заблокированы на границах Украины с ЕС, России и Белоруссии. В Тирасполе утверждают, что украинские таможенники придираются к перевозчикам, требуют различные документы и дополнительную информацию. Не впервые Тирасполь обвиняет Украину, наравне с Кишиневом, в попытках экономически заблокировать регион. В марте Тирасполь заявлял, что приднестровский участок украинской границы закрыт для резидентов, обладающих российскими паспортами. Подобные обвинения раздавались тогда и из российского МИДа. Ну а после майских пророссийских манифестаций и событий в Одессе приднестровские чиновники отказались от поездок через Одесский аэропорт и стали летать из Кишинева. Чем объясняется эта ситуация и как смотрит сейчас Украина на Приднестровье и лидеров региона? Об этом мы спросили научного директора независимого Киевского института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко.
Большинство из тех нареканий, которые были со стороны Тирасполя, они были всегда. По большому счету, ну, как минимум с 2006 года, если речь идет о торговле, времени введения таможенного режима соответствующего. Поэтому, честно говоря, я не располагаю данными, которые могли бы сказать о том, что ситуация как-то серьезно изменилась. Именно политика Киева по отношению к Тирасполю. В принципе, естественно, отношение к Приднестровью подкорректировалось действительно весной. Почему? Потому что поступала настойчивая информация о том, что на территории Приднестровья происходит подготовка неких отрядов диверсионных, сепаратистских каких-либо, которые потом должны проникать на территорию Украины и расшатывать стабильность. Причем именно вот тогда, в мае, синхронно с одесскими событиями, эта информация была особенно настойчивой. Известно, что у Тирасполя есть очень особенные отношения с Москвой, и тот план, о котором тогда весной начали активно говорить, как план Путина, о том, чтобы завоевать некий сухопутный коридор к Приднестровью, который бы фактически отрезал Украину от моря и соединял Приднестровье некой Новороссией с территорией России. А эта информация активно распространялась, и никто ее особо не опровергал. То есть это был один из сценариев так называемой русской весны, то есть раскачивание ситуации в южных и восточных регионах с последующим введением туда войск, либо же таких парамилитарных групп, как это сделано на Донбассе. Потом по факту оказалось, что как бы ресурсов и возможностей на такой сценарий хватило только в ограниченном масштабе на Донбассе. И с тех пор как бы активное упоминание Приднестровья в украинском политическом и публичном пространстве прекратилось. То есть сейчас нельзя сказать, что Приднестровье как-то активно обсуждается, разве что в контексте, опять же, тех же гипотетических планов России военные действия, либо на дестабилизацию с целью, в том числе, использования Приднестровского анклава как некого плацдарма, откуда можно, ну, расшатывать в первую очередь Одесский регион. То есть в этом смысле, конечно же, на таком фоне говорить о том, что возможны какие-то конструктивные отношения между Киевом и Тирасполем, вряд ли можно.
Учитывая события на востоке Украины, обострение ситуации на фоне подкрепления сепаратистов, как оценивает Киев риски со стороны приднестровского участка границы с Молдовой? В какой мере их можно назвать угрозой безопасности Украины?
Они реальны как вспомогательные. Безусловно, полноценного какого-то наступления оттуда вооруженных людей в Киеве не ожидают. Но в случае, если будет дана команда на раскачивание ситуации в Одессе, это возможно через проникновение диверсионных групп, террористических групп, например, для организации терактов в Одессе по образу того, как было сделано несколько дней назад в Харькове, когда взорвали кафе, где собирались украинские патриоты, то, в принципе, по такому же сценарию можно расшатывать и Одессу, но и в этом случае, конечно же, Приднестровье выступает очень удобной базой для подготовки и последующей заброски на территорию Украины таких диверсионных групп.
Сейчас, после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, эта поддержка предполагает большие расходы. Что может произойти, если финансирование этих регионов, их содержание, станет для России слишком дорогим и непосильным бременем? Могла бы Россия признать Приднестровье?
Я думаю, это возможно в более широком контексте. Безусловно, должен быть какой-то к этому повод. И, в принципе, таким поводом может быть значительный успех Молдовы на европейском направлении, если он случится. Сейчас пока что Россия выжидает. Есть возможность теоретически рассчитывать на реванш пророссийских сил в Молдове. И на этом фоне, конечно, никто не будет делать резких движений. Но в будущем, если сохранится европейская направленность правительства Молдовы, то, естественно, нельзя исключать такого сценария, однако, опять же, он не будет реализован сам по себе. То есть это как часть более широкого сценария, и можно только догадываться, какие другие элементы у этого сценария могут быть. Естественно, все эти элементы так или иначе касаются Украины, и только частично Молдовы. То есть в данной ситуации Приднестровье не является самостоятельной ценностью для Кремля, а исключительно рычагом, инструментом и плацдармом, который можно использовать. С одной стороны, для давления на Кишинев, а с другой стороны, на Киев. То есть наличие разного рода вариантов эскалации через Приднестровье должно, по мнению Кремля, создавать атмосферу нервозности и давления одновременно и на Киев, и на Кишинев.
В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в том, что в процессе приднестровского урегулирования Украина стала на сторону Кишинева и тем самым утратила право участвовать в переговорном процессе. Как оцениваете вы это заявление? Можно сказать, что роль и значение Украины в урегулировании конфликта растет?
Возрастает не столько значение Украины, сколько его звучание. То есть, поскольку Украина стала жертвой примерно тех же процессов, которые в свое время удалось запустить в Приднестровье много лет назад, то сейчас Украина, естественно, имеет намного больше оснований четко солидаризироваться с Кишиневым. Это лишь балансирует картину, потому что Москва жестко солидаризирована с Тирасполем с самого начала. Поэтому говорить о том, что Украина тут занимает какую-то предвзятую позицию, естественно, если страна попадает в ту же беду, что и сосед, то она начинает лучше понимать этого соседа и, возможно, больше выявлять солидарность с ним. Так что здесь, я думаю, речь идет не о возрастании, либо уменьшении роли Украины, а о более четком акценте на поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы.
Переговорный формат 5+2 в этом году фактически не работал. Тирасполь не раз и под различными предлогами отказывался от встреч. Также и последний запланированный на этот год раунд переговоров в Вене не состоялся. И также по настоянию Тирасполя. С другой стороны, Москва утверждает, что еще не время обсуждать политический статус, искать политические решения. Когда, по вашему мнению, можно будет выносить эти вопросы на переговоры?
Днестровский конфликт не решаем в отрыве от других конфликтов, спонсированных Россией. То есть из всех этих конфликтов невозможно решить какой-то один. Только, скажем так, когда будут созданы политические предпосылки для разрушения всей той политики, которая привела к региональным войнам, замороженным конфликтам, тогда и можно будет говорить о решении частностей, таких как Приднестровский конфликт. То есть я не прогнозирую решение любого из подобных конфликтов. Это и на территории Грузии, на территории Молдовы, а теперь и на территории Украины. До тех пор, пока не будет разрушено само имперское ядро политики, которое определяет политику Российской Федерации. фактически до демонтажа Российской имперской государственности. Я могу ошибаться, но я почти уверен, что никакого решения такого вот частичного мы не увидим в обозримом будущем.
Мнение научного директора Киевского института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко. На фоне озабоченности, выраженной ОБСЕ и НАТО в связи с подкреплением пророссийских сепаратистов на Востоке, Лиляна Барбароша спросила московского военно-политического эксперта, обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, насколько вероятно возобновление широкомасштабных военных действий в сепаратистских регионах Украины.
В этом конфликте очень много иррационального. Но если рассуждать рационально, то таких предпосылок нет. Говорят о наращивании России или сепаратистами военной силы, намекая на то, что возможно там новое какое-то наступление. Но наступление было остановлено в конце августа, когда Мариуполь был фактически в руках либо сепаратистов, либо российской армии. Какой смысл возобновлять это наступление в ноябре, когда погодные условия не очень способствуют ведению любой военной операции? Ну, к тому же замечу, что, в общем-то, дело идет к тому, что этот конфликт будет заморожен. Так или иначе, Минские соглашения дали определенную легитимацию сепаратистов. И все идет к тому, что они станут чем-то похожим на Приднестровье или Южную Осетию. Я не вижу смысла, еще раз повторю, в начале военной операции.
Но все-таки вы говорите, что очень много иррационального в этом конфликте. Что вы имеете в виду?
Иногда стороны действуют вопреки логике и здравому смыслу. С точки зрения России, вообще вся эта история абсолютно иррациональна. Россия аннексировала чужую территорию. Россия получила на свое обеспечение под неясным статусом новые самопровозглашенные территории, которые должна кормить без всяких перспектив и без всякой пользы для себя, противопоставив себя половине мира. Ничего рационального я в этом не вижу. Украина начала антитеррористическую операцию, которую выиграть в принципе невозможно, в которой победить в принципе невозможно.
Что ж дальше? Как вы видите развитие событий?
Я полагаю, что, опять-таки, что дело идет к его заморозке, превращении вот этих нескольких районов Донецкой и Луганской области в самопровозглашенные республики.
Украина сможет дальше как бы управляться при таком раскладе, как вы считаете?
А почему нет? Ну, в общем-то, если подходить уж совсем цинично, эти районы не являются жизненно важными для украинской экономики, скорее наоборот. Там много было чего дотационного, что надо было искусственно поддерживать во избежание социального взрыва. Да, это серьезное испытание для украинской государственности, но я не думаю, что это может привести, там, как говорят некоторые, к развалу Украины или чему-то подобному.
Что можно сказать о стратегии Запада в этом смысле? Вот в российских СМИ очень часто сейчас идея, что Запад сдал Украину, что Запад уже как бы привык к мысли, что ситуация вот такая.
Наоборот, российские СМИ переполнены сообщениями о том, что Запад использует Украину для борьбы с Россией. Запад оказался в нестандартной ситуации. У нас действительно на дворе совершенно новая реальность, к которой никто оказался не готов. Никто не понимает, когда была холодная война и противостояние между Западом и Советским Союзом, все знали, что надо делать. Вот Советский Союз вторгается в Афганистан. Отлично, Соединенные Штаты начинают оказывать массированную военную помощь маджахедам, которые воюют с Советским Союзом. Вот Советский Союз расширяет свое влияние в Никарагу. Соединенные Штаты начинают поставлять оружие Контрас. Вот США усиливают влияние в Гондурасе, Советский Союз начинает и так далее, до бесконечности. При этом, заметим, никто не доходил до глупости, чтобы устраивать заваруху в Европе. Слишком опасно было. Вот. Сейчас просто никто не понимает, что делать в случае, если ядерная держава, которая обладает ядерным паритетом с Соединенными Штатами Америки, нарушает все международные законы. Никто не знает, что делать. Воевать невозможно. Ну вот объявили санкции, смотрят, что будет. Начать поставки оружия Украине, чего добиваются некоторые американские сенаторы, не более чем жест. В том состоянии, в котором находится сейчас украинская армия, эти поставки ничего не дадут.
Кстати, о санкциях. Какую роль вообще играют эти санкции?
Надо сказать, что и Запад ведь довольно аккуратно подходит к этим санкциям, декларируя, по крайней мере, что он хочет их вводить таким образом, что это бы не сказалось на жизни простого народа. Пока что эти санкции действительно не играют какой-то такой критической роли. Посмотрим, что будет.
Московский военный эксперт Александр Гольц в интервью Лилиане Барбароше. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».